Radio Svoboda. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Выходные по случаю мужского праздника телевидение встретило по старинке, прослоив эфир концертами и фильмами. Солдаты и офицеры в режиме нон-стоп крутились по Первому и по РЕН-ТВ. На Первом смысловую художественную второсортность современного сериала спасли романтико-героическая обертка из лучшего фильма про тех, чья профессия родину защищать. Мелодия старых офицеров стала лейтмотивом дня. Специальная кинооткрытка в межпрограммке весь день напоминала о финальных кадрах того фильма. Курсанты шагают мимо мальчишки, на голове которого офицерская фуражка и мужественный офицер с непокрытой головой. А к концу дня показали, наконец, и сам фильм с Юматовым и Лавровым и их вечной Любой. Сага о чести, верности, любви и дружбе завершала праздничный вечер на Первом. И в очередной раз этот канал сделал эфирное событие, в цельности которого умудрился раствориться и невразительный концерт, и утренняя пропагандистская лента, снятая видео по заказу Росвооружения, державный пафос и публицистический гнев, который следом смягчился воспоминания о съемках фильма «Офицеры», их приправили легкой желтизной, подробностями непростых судеб исполнителей главных ролей. Впервые на людях, то есть на экранах с поздравлениями, появился и новоиспеченный министр обороны. Сердюкову пришлось срочно осваиваться перед камерой и читать телесуфлер, поэтому и без того его не слишком большие глаза съежились в щелочку, а брови складывались домиком. Старательная насупленность, мужество и суровости гражданскому министру не добавила, а безличный текст не добавил ему и человеческого обаяния. Уж лучше бы он вспомнил, как сам в армии служил. Зато бывший министр обороны, окончательно став гражданским, 23 февраля отметился в консерватории, слушал Моцарта и Брукнера в исполнении Венского оркестра, которым дирижировал маэстро Даниэль Баренбойм. Отчего-то телевидение не зафиксировало Сергея Иванова в окружении классики. Очевидно, его пиарщики, слава богу, посчитали, что поход в консерваторию – это частное дело вице-премьера. Как и зачем обычный человек добивается медийной славы? Как телевидение использует жажду известности, что влечет тысячи людей в застеколе и на телевизионные фабрики? Можно ли считать способности талантом, а желание публичности – одаренностью? Алло, мы ищем таланты, целомудренный, не продюсерский советский вариант «Фабрики звезд», знак качества, предтеча минуты славы. О талантах на телевидении и телевизионной фабрике талантов, о желании славы как симптоме одновременно телевизионном приеме наш сегодняшний разговор, в котором участвует психолог, научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. И обозреватель Московского комсомольца Александр Мельман. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Вам, уважаемые слушатели, вопрос простой. Помогает ли, на ваш взгляд, телевидение раскрытию настоящего таланта? Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. А телефон прямого эфира мы будем включать сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А вот, Ольга, Александр, значит, мнение пишущих о телевидении, Саша, это известно, Ольге, может быть, меньше, точно разделились в связи, во всяком случае, с программой «Минута славы». Да? Одни говорят о том, что это симпатично, трогательно, уважение к персонажам. Другие, что это такая кунсткамера, телевидение ведет себя высокомерно и с брезгливостью. Я вас, Оля, специально попросила посмотреть на эту программу. Вот ваши
спасибо
первые
вам
впечатления.
Большое.
Да. Так, коротенько, а потом мы перейдем к обсуждению того, как талант и слава связаны. Вот ваши впечатления.
Нет, но вы представили две точки зрения. Одна народная, другая экспертная. Я отношусь, конечно, к экспертной точке зрения. Я считаю, что это... Они очень плохо поступают с людьми. И, конечно, ни о какой реализации талантов и продвижении талантов речи не идет. Это очередное шоу, которое смотрибельно, которое будет приносить рейтинги. И я думаю, что основной мотив создателя программы был именно такой. А секрет, почему высокие рейтинги, которые, судя по всему, будут нарастать, потому что там можно увидеть себя, как раньше была популярная очень программа «Кривое зеркало», теперь это «Кривое зеркало» еще более приблизилось и искривилось, и в программе заложена такая, или воплощена иллюзия, что каждый может стать героем, а все мы внутри с детства мечтаем о том, чтобы что-то такое в жизни чудесное произошло. Во всяком случае, российскому сознанию это характерно, что вот выиграть миллион или там сыграть в рулетку, вот что-то произойдет, щелкнет, и твоя прежде несчастная судьба переключится на какой-то более счастливый тумблер. Плюс, конечно, я думаю, сейчас выполняется заказ, поскольку мы в контексте приближающихся выборов, суть этого социального заказа состоит в том, что мы приближаемся, элита приближается к народу, создается опять-таки иллюзия единства народа, и вот этот разрыв объективный, связанный с тем, что мы по-разному зарабатываем разные деньги, и уровень жизни у нас катастрофически расслаивается, и это большая проблема, то взамен за материальные блага предлагается некоторая иллюзия прорыва. И естественно, что это будет востребовано.
Но об этой философии мы еще поговорим. У меня тоже есть на этот счет точка зрения. Я, во всяком случае, спрошу вас об этом чуть позже. Александр, ваше ощущение от того, что вы видите. Это также философски глубоко или психологически контекстуально? Или вы относитесь к этому с большим юмором и иронией?
Ну, вообще, я с большим юмором и иронией отношусь, прежде всего, к себе. По-моему, это самый лучший вариант. А к тому, что я видел, я вот категорически с Ольгой не согласен, потому что она, во-первых, разделила оба мнения, которые вы озвучили, на экспертное и народное. Значит, и Ольга сказала, что она представитель экспертного мнения, которое, значит, соответственно, страшно далека от мнения народного. И давай тогда я представлю народное мнение. И вообще, вот насчет этого высокомерия, Оль, вот получается, что вот я вам задам еще такой немножко небольшой вопрос. Вы сами себя сказали об элите и народе, о том, что к выборам все это делается, и чтобы элиту, так сказать, приравнять хоть на какой-то момент к народу. Вы сами себя относите к элите?
Да, безусловно. Да, я отношу себя к элите, и я за это очень долго боролась, очень много работала. И прежде чем попасть на конкурс «Минута славы», я прошла через десятки международных конкурсов, и поэтому мне как бы есть о чем поговорить. Плюс вот какой фокус, понимаете, где-то десяток лет своей деятельности профессиональной кросс-культурного психолога я занималась как раз одаренными детьми. Есть такая организация «Евроталант», которая объединяет лучших специалистов по одаренности в Европе. И уже давно выработалась концепция таланта, которую упрощенно можно обозначить так. Талант – это природные способности, признанные и реализованные. Вот если тебе Бог дал даже какие-то невероятные возможности, музыкальные, телесные, ментальные, какие угодно, ты еще не попал в элиту. Для того, чтобы реализоваться, нужно получать образование, нужно устанавливать связи, нужно обмениваться профессиональной информацией по мере своего взросления. Сейчас технологии продвижения таланта, они гораздо более серьезные, во всяком случае, в моей сфере интеллектуальной, чем это может
Оля,
показаться.
Давайте мы сейчас отвлечемся.
Да, Саша. Да. Ну, я просто
точку зрения,
да, не очень понимаю это высокомерное некое причисление себя к элите, потому что те, кого называют сейчас элитой, я бы их не стал так возвеличивать. Это как бы в основном это политическая и бизнес-элита, которые, я думаю, что у многих людей и по праву мне недостаточно отрицательное и пренебрежительное. И мне-то кажется, что эта передача очень доброе, позитивное, что мне кажется, что каждый, смотрящий по ту сторону экрана, должен видеть в чем-то там себя, как, например, я в свое время видел в передаче «За стеклом» себя и не возвышался над теми людьми, которые попали в эту передачу, так же, как я не возвышаюсь и не могу, и не имею права возвышаться над теми, кто участвует здесь. И вообще, если вы прочтете, скажем, или узнаете историю очень талантливых людей, артистов, кино, театра и так далее, то каждый из них, почти каждый из них, рассказывает эту историю, начиная с того, что где-то случайно его увидели, и он где-то показался, и так совпали звезды и так далее. Поэтому я не понимаю вот это высокомерие, и говорить о том, что это по ногтикам, когда это совершенно нормальные люди, они достаточно социально устроены. Даже человек, который там был безработным, если вы видели, то тоже имеет право на то, чтобы быть безработным, не говоря уж о других, которые работают в самых разных специальностях и профессиях. И они хотят проявить себя, что совершенно нормально, что, между прочим, не наша традиция даже, а традиция американцев, потому что в Америке, если вы смотрите, скажем, наш канал на канале ДТВ, транслируются подобные программы, там гораздо все более запущено, можно сказать, с вашей точки зрения, потому что там девушка не только ногами рисует в той программе американской, например, ногами делает сэндвичи и так далее. То есть американцы, наоборот, на этом замешаны в огромном количестве. Потому что, как говорил Энди Уорхол, каждый человек имеет не минуту даже, а 15 минут, имеет право на 15 минут славы. И потому что выйти на определенный другой люфт – это мечта не только американская, это совершенно нормальная мечта.
Александр Мельман, Ольга Маховская. Мы продолжим после краткого объявления на Радио Свобода.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Анна Качкаева у микрофона, смотрим телевизор в эфире, Александр Мельман, Ольга Маховская со мной рядом в московской студии, о желании славы как симптоме и одновременно телевизионном приеме. Мы сегодня говорим в связи с очень обсуждаемой нынче программой «Минута славы», но не только ей, а вообще это некий такой вот новый какой-то подход к показыванию людей, хотя, в общем, новый старый, потому что все это так или иначе было и 30, и 40 лет назад, и на разных телевидениях, и в разной связи, и в разных ипостасях. Алла из Москвы, спасибо вам. Я действительно оговорилась в фильме «Офицеры и главновой» Ани Лавров. Это не означает, что я не готовилась или не знаю в этом фильме. Так, значит, вот Александр и Ольга уже умудрились поспорить, но тем не менее, что хорошо, это говорит о том, что есть предмет для разговора. Я же прежде всего бы хотела выяснить, вы уже, Оля, заговорили о том, что такое талант, что это прежде всего природные способности, хотя четкого определения, как я понимаю, психологи почти всем этим словам не дают, употребляя синонимами способность, одаренность, талант, так или иначе, да, но такая богом данная, но реализуется она через успешную деятельность. Только тогда талант становится талантом
признанным,
да. Тогда понятие славы, я специально смотрела, оно тоже многоаспектно чрезвычайно, так же, как и понятие талант, и также плохо поддается определению. Дали, в частности, одно из определений сводится к тому, что слава – это похвальная молва. В других словарях под славой подразумевает свидетельство всеобщего уважения, признание заслуг и таланта. Так вот, всеобщее уважение и признание заслуг очень связаны с тем, о чем вы говорите, реализацией в успешной деятельности.
Конечно, это как закономерный результат.
Так вот, призыв телевидения «Ищем таланты» дает импульс талантливым или всем, кто таковым себя считает?
Ну, конечно, всем, кто таковым себя считает, потому что нет же таких критериев у организаторов. Никто не сказал, что только люди, которые прошли тесты, которые заработали энное количество дипломов, которые выступили там 10 раз в 10 каких-то конкурсах, приходят все. Это такой популизм телевидения. Конечно, если говорить о славе, то есть такое русское слово «ославиться», да, вот это ближе к молве. Это повод ославиться. Вообще, с названиями программ у меня какая-то чехарда, поскольку я человек пишущий, меня все время дезориентирует. Была такая программа «Поле чудес», где почему-то
она никуда не делась,
где почему-то убрали «В стране дураков», да, и если бы ее оставили целиком, было бы понятно, чем это мне лично. Вот здесь вот «Минута славы», мне кажется, нам нужно называть развернуто тоже, «Минута позора», всю жизнь потом какой-то славы, вот что-то такое, потому что это уловка в самом названии заложена, и, конечно, эти 5 минут – это не слава, а возможности просто крикнуть что-то на площади и обратить на себя внимание на короткое время. Для большинства участников, я в этом абсолютно убеждена, и, Саша, извините, но я вас воспринимаю просто как, возможно, счастливую жертву реалити-шоу.
Спасибо.
Вот, да, а я никогда туда не пойду, и в этом...
Я
как,
тоже.
Как бы наше различие. Вот... Это все-таки, повторяю, мне кажется, знаете что, что мы сейчас из общества, которое было с очень низкой производительностью труда, активно превращаемся в общество таких агрессивных потребителей, и эта минута славы как бы теперь включается в потребительскую корзину.
Вот нам это правда, есть ощущение, поесть. Что все эти люди не реализованы в своей основной деятельности, и вот это отчуждение от труда. А, то есть маляр, главное удовольствие и талант в том, что гири поднимает. А, значит, другие люди, велосипеды. А, дети отдельно стоят, конечно, потому что дети развиваются, и там этот талант может быть,
да,
проклюнется.
У них
есть шанс.
Это
поэтому
их
трудно
дебют.
Сравнивать со взрослыми. Mm-hmm. И тем несчастнее дети, которые не попадают в этот набор. Но вот люди, которые реализуются, или там продавщица, которая крутит этот контрабас, действительно, есть ощущение отчуждения от труда, потому что зачем же они всю жизнь посвятили не тому, что им так нравится, или что, может быть, они лучше всего умеют. Да.
Ну, да, Оль, насчет того, что я тоже ведь не ходок на реалити-шоу, я просто наблюдатель, поэтому здесь как бы, мы, наверное, на общих основаниях можем об
Извините,
этом говорить.
Пожалуйста, давайте
да.
на общих основаниях.
Я просто говорю,
всё,
что я
рядом.
Ассоциирую себя с этими людьми, что, по-моему, вполне нормально, и не имею права, и не должен возвышаться, но я уже повторяюсь. По поводу вообще, что такое талант, это тоже довольно серьезный и спорный вопрос, потому что вот я пишу о телевидении, и вы знаете, телевидение так устроено, что по поводу с талантами там большой вопрос, кто ведет там определенные программы и как ведет. Люди, тем не менее, попадают на телевидение, их показывают, и они поэтому популярны, имеют то, что называется слава, вот как они это определили. Далеко не все при этом талантливы, и не обязательно быть талантливым, потому что в телевидении есть система такого конвейерного плана, когда на ведущего работают там достаточно много людей и так далее. Поэтому, да, а здесь вот, когда людей показывают, это нормальный шанс действительно для людей выйти за определенные рамки, может быть, того социального там, или психологического положения, в котором они находятся, что совершенно нормально. Другое дело, что у нас еще нет такой традиции этот шанс использовать по полной программе, потому что действительно вот программа «За стеклом» была где-то вот первая такая нашумевшая программа, и те люди, за которыми наблюдала вся страна, как это ни странно, имели этот шанс великолепно.
Ну и что, вот фильм Андрея Лошака продемонстрировал,
да,
как печально,
вот я говорю,
в общем,
вот,
складывается судьба
конечно,
этого.
Конечно,
конечно. После славия
телевизионного. Это есть некая психологическая несовместимость и понятийная несовместимость того, как можно и нужно воспользоваться подобным шансом. Другое дело, что
так
я...
Так вы говорите, что они сами дураки, получается?
Нет.
А что?
Я говорю, что есть... Вот в Советском Союзе вот такой был отзыв, хотя там была действительно программа «Алло, мы ищем таланты» и так далее, что быть знаменитым некрасиво. Нет, а, скажем, на Западе там... Человек, который там дальше всех плюнул косточкой, это уже довольно достаточно знаменитый хотя бы местного масштаба. И он попадает, скажем, в книгу рекордов Гиннесса и так далее. И это воспринимается там нормально. Я не говорю, что мы должны копировать во всем, потому что мне-то кажется, что эта программа достаточно грамотно не идет за рамки того, что можно сделать, потому что там в Америке еще бросают карликов на дальность и так далее. Мы
большое,
это все знаем.
Большое будущее. Мы
да.
просто
ты,
не догадались еще.
Так просто я говорю: вот Аня сказала, что эти люди не удовлетворены своей работой. Ань, почему? Потому что я не понимаю. Потому что люди работают в своей профессии. Мы не знаем, насколько, так сказать, они...
Вот в этом и печаль. Мы
что,
почти ничего
есть...
про этих людей
Нет,
не знаем.
Нам показывают некую их выставочную картинку.
Картинку.
Открытка. Них, у людей... Я говорю, что люди социально вот так вот обустроены. Но у людей есть там, хобби, другое дело, какая-то мечта быть востребованным еще и публично. Я в этом ничего крамольного не вижу, и говорю, что эта программа есть нормальный шанс для такого востребования.
Хорошо, а как быть вот с дилеммами моральными и нравственными, которые там все время возникают? Просто мы их пропускаем и перешагиваем, да? А вот мальчик, которого вчера отвергли, ну или там на минувшей программе, да, с рэпом он выступал, это ведь не проблема мальчика, это проблема взрослого папы, который сказал мальчику, что он должен покорить мир, и вот дальше что будет с этой судьбой? И папа за кадром сказал, ну теперь-то уж он точно выступать не будет. А как быть? Это вот очень тонкая грань. А с детьми раз. А вторая история с девочкой-гимнасткой, которая профессиональная гимнастка, занимавшаяся у известного нашего тренера Винер, которая, собственно, при всей ее успешности сказала главное. Я не хочу быть, как моя там коллега, быть проданной в Азербайджан, выступать за азербайджанскую команду или там за венгерскую команду. Получилось, что ее успех в том, что она патриотична. А как тогда быть с девушкой, которая выступила за тоже профессионалкой, талантливой, за Венгрию? Или там Татьяна Тарасова, которая тренировала американцев и французов, которые так все чествуют. Вот эти грани между делом, смещаемые, потому что историю людей не рассказывают. Это, на мой взгляд, тоже есть обучение.
Вот, вот, вот главное это слово, как раз вы сказали, обучение, потому что действительно вот жизнь, вот сейчас по поводу дарвинизма идут такие споры, жизнь, надо как бы обучать с детства ребенка, что жизнь есть нормальный, естественный отбор. И существует в жизни реальный отсев. И к нему нужно быть психологически готовым. И действительно, для этого мальчика, которого не взяли дальше в полуфинал, должны родители его и перед этим выступлением, и после психологически готовить, что да, значит, ты не попал. Но, во-первых, тебя увидела вся страна, и это уже прекрасно. И дальше ты должен не морально как бы опускаться, а наоборот идти дальше. Это нормально. Это есть модель некой жизни. Обучение, вот вы совершенно, я с вами согласен.
Вы знаете, Саш, это просто дикость какая-то. Это действительно какой-то дарвинизм, то, что вы озвучиваете, потому что моделей жизни должно быть очень много. Жизнь – приключение тоже модель, жизнь – это смена черно-белых полос, жизнь – это букет, жизнь – это радость и так далее. То, что это естественный отбор, это самый низкий, самый агрессивная модель жизни, которую мне казалось, что мы уже отработали. У нас уже был социальный естественный отбор.
Когда?
А причем, да что вы не помните, когда стреляли, стреляли на улице и убивали ни за что. И...
Я говорю не об этом. Я говорю как раз естественный отбор.
А я вам говорю
он происходит совсем по-другому, на самом деле. Да?
Он происходит как
придется. Это называется неестественно. Вы привели пример неестественного отбора развития.
Хорошо. Вы считаете, что это очень естественно пригласить кучу народа на программу, вот, а потом его травмировать и бросить, а потом сказать, что вы, если бы не были идиотами, вы, во-первых, бы использовали этот шанс, который вам дан, один из многих, а во-вторых, бы как-нибудь морально там подготовились и справились бы. Вы
подождите,
что?
Вся жизнь есть, то есть не то, что жизнь, есть соревнования. Что такое соревнование?
Это нормально. Это ваше
кто-то
личное представление о жизни.
Нет, почему мои личные? Другое дело, что я не позволяю себе говорить дикость о ваших представлениях о жизни. Да,
поэтому... Нет,
так, Александр Мельман, Ольга Маховская, мы продолжим этот страстный практически уже разговор сразу после новостей на Радио Свобода. В час дня в эфир выйдет передача «Правосудие». Кому выгодно то, что тексты российских законов позволяют двоякое толкование? Почему суды по аналогичным делам, основываясь на одном и том же законе, выносят диаметрально противоположные решения? О законах и законодателях адвокат Елена Лукьянова и профессор Высшей школы экономики Михаил Краснов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. И сразу же после новостей мы встретимся опять в программе, смотрим телевизор с Александром Мельманом и Ольгой Маховской.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30, коротко о главных событиях.
Радио Свобода, новости.
На Камчатке спасатели обнаружили 6 альпинистов, потерявшихся при спуске с вулкана Камень. По данным МЧС, неизвестной остается судьба еще 3 человек, отставших от основной группы. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Мишааль надеется на поддержку России в вопросе о снятии финансовой блокады автономии. Об этом Мишааль заявил по прибытии в Москву для консультаций с российскими властями. На сегодня назначен допрос в Генпрокуратуре России лидера Народно-демократического союза, экс-премьера России Михаила Касьянова. В рамках расследования дела сенатора Андрея Вавилова. Бывший замминистра финансов Вавилов подозревается в причастности к хищению более 230 миллионов долларов при поставках российских самолетов МиГ в Индию в 1997 году. В Кемеровской области по факту аварии на шахте имени Дзержинского в городе Прокопьевск возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». В воскресенье в результате взрыва метана один человек погиб, 4 горняка получили ранения. У северо-восточного побережья Сомали захвачено неизвестными грузовое судно ООН. Судьба 12 членов экипажа неизвестна. На юго-востоке Афганистана в городе Хост в результате теракта один полицейский погиб, еще один ранен. Смертник привел в действие взрывное устройство у входа в полицейский участок. Постоянные члены Совета безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня в Лондоне ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Западные страны предлагают ужесточить санкции против Тегерана, который не выполнил требования Совета безопасности и не отказался от своей ядерной программы. Лучшим фильмом года Американская киноакадемия признала картину «Отступники» Мартина Скорсезе. Он получил статуэтку за лучшую режиссерскую работу. Награды в категории «Лучшая актриса года» удостоена Хелен Миррен. В номинации «Лучший актер года» получил награду Форест Уитакер за картину «Последний король Шотландии».
Добрый день, у микрофона Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор». Мы продолжаем наш разговор о талантах на телевидении и телевизионной фабрике талантов, о желании славы как симптоме и одновременно телевизионном приеме. Дискуссию по этому поводу сегодня в студии ведут психолог Ольга Маховская и обозреватель, мой коллега, Александр Мельман. Вам мы задали вопрос, помогает ли телевидение раскрытию настоящего таланта. Судя по всему, вам он не особенно интересен, потому что вы в основном полагаете, что талантами в России прославиться нельзя, а кто смотрит телевизор, теряет время зря. Сергей Митрофанов нам уже даже стишки на этот счет написал. В Москве пейджеры 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта email sobachkaradio@svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Я надеюсь, что они будут включены, потому что немножко тут техническая у нас проблема случилась. Дозванивайтесь, пожалуйста. Так вот, про славу и позор и про дилемму. Дилемму, которая возникает в связи с тем, что мы видим на экране, как себя ведут оценщики этих талантов, потому что это тоже, по-моему, отдельные роли, которые имеет смысл обсуждать. Я вот вас о чем спрошу. Телевидение, по-вашему, использует нереализованность человека? Вот сознательно использует? Александр считает, что телевидение дает шанс. Вы, Ольга, считаете...
В этом конкретном случае, который мы обсуждаем. Не во всем, а вот конкретно.
Да, в этом конкретном случае дает шанс. А Ольга настаивает на том, что скорее эксплуатируйте комплексы. Но вот используют нереализованность как прием, как вот эффект для создания нечто большего.
Нечто большего для шоу?
Для шоу и для, я не знаю, для вот этого зеркального взглядывания человека в такого же, как он.
Ну, конечно, потому что мы все же нереализованные, понимаете, какая штука. Нам не давали до сих пор возможностей реализоваться. Мы жили в режиме выживания, и в этом состояла наша реализованность. То, что мы еще живы, что мы сыты, обуты, и наши дети хотя бы заканчивают среднюю школу. Высшее образование уже под большим вопросом. Вот. И, конечно, теперь, когда мы немножко поели и немножко отдохнули после этой перестроечной гонки, начинаются формироваться разные приоритеты. Один из них – это для кого-то это политика, для кого-то это мода и гламур, для кого-то это по-прежнему деньги, а для кого-то это слава. Кто-то понимает, что люди, которые прославились, которые, на их взгляд, ничем не отличаются от широкой публики, они живут гораздо лучше, чем политики, бизнесмены. Я не говорю там об ученых или интеллектуалах, мы вообще
так в заводе. Оль, получается, что вот все, о чем вы сейчас говорите, вы не противоречите Александру. Выходит, что это полезно отчасти.
Это полезно. В такой маленькой части, что об этом даже говорить не стоит. В стране, конечно, должно быть, Саша говорил о сравнении с Западом, на Западе такое количество конкурсов и механизмов продвижения, протестантский Запад, он насколько заряжен на востребованность человека и на его тестирование. Ты можешь пойти не только на телевидение, ты просто в комьюнити своей ближайшей идешь, участвуешь в конкурсе, и тут же все это возблагодаряется, у тебя портфолио формируется и так далее. У нас нет культуры конкурсов. И даже организация этой программы показывает, как плохо при таком ресурсе организован конкурс.
А в чем плохо?
Нет критериев отбора, приходят, ну, все подряд. Вот вы сами говорили, профессиональная гимнастка рядом с продавщицей, которая там эту флейту крутит, или виолончель. Вот,
или бабулечкой, которая, в общем, как-то так неважно чего-то такое из носа извлекает.
Вроде как на гавайской гитаре, назовем это так, но тем не менее для нее это точно последний шанс, там не первый, но последний. А судейская команда, она вызывает крайнее изумление. Почему эти люди выбрали? Я думала. Во-первых, я по слухам видно, что там формируется на Первом канале такой устойчивый питерский состав. У Дуни Смирновой будет свое шоу, у Тани Толстой, у мальчика в погонах Андрюши Курпатова хорошие рейтинги. То есть своих. Вот одна из гипотез. Другая – это некоторая замена очень строгой и требовательной судьи Татьяны Тарасовой в «Звездах на льду». Да, вот такой же тяжеловес Татьяна Толстая, как и... помните этот момент, когда девушка со скрипочкой с севера приехала и как-то неудачно сыграла, не изумив Татьяну, но она не растерялась, она ткнула ей скрипочку, сказала, а вы так сможете.
Вот. Ну, это тоже странный аргумент.
Это странный аргумент, но странный аргумент, но судьи вынуждены сейчас, вот эти судьи, которые кто-то в своих сферах реализованы, они судят в совершенно неспецифических областях. Вот я, например, ничего не понимаю в цирке. Если передо мной будут выступать гимнасты, клоуны и так далее, я как человек, не любящий цирк, скорее всего, дождусь, пока пойдут, не знаю, кто...
Животные.
Певцы, животные, я не знаю, кто.
Понятно, значит, судейство, а ещё...
Очень субъективный подход. Ну, плюс мы видим, как ведущий еще не понимает, в каком ему жанре работать, это может быть пристрелка.
Да, это правда, он бедный, никак не поймет, то ли ему иронизировать, то ли самоиронизировать, то ли поддержать, то ли...
Люди не понимают, у которых земля горит под ногами.
Мне кажется, Оль, как раз вы тоже, мне кажется, вам тоже недостает некой иронии и отстраненности по отношению к конкретному телевизионному продукту, который мы обсуждаем. Вы так серьезно говорите о том, какое должно быть жюри, кто там должен быть и как, да еще доктора Курпатова присовокупили, это, может быть, ваши какие-то профессиональные разборки, я в это не вмешиваюсь, я думаю, что если бы вы были на телевидении, вы бы так...
Ладно, было бы еще хуже.
Да, не знаю. Значит, я говорю, что... Это телевизионный продукт. Такие люди в жюри, которые построены, позвали туда по определенным, очевидно, психотипам и по определенным пониманиям, как они могут реагировать. Это совершенно нормально. Это создает некую драматургию. Драматургия необходима. Вы говорите, может быть, что это жестоко? Я так не считаю, потому что, опять же, говорю...
Это неумело, я сказала.
Неумело? То есть получается, что нужно было позвать главного режиссера цирка на Цветном бульваре, чтобы он оценивал циркачей. Это совершенно неправильно. Здесь вопрос о том, что есть определенные люди...
Да было бы толку больше, понимаете?
Нет, понимаете...
Для участников было бы толку больше.
Все равно, понимаете, это, с одной стороны, шанс, и, с другой стороны, для тех людей, которые выступают, для них, возможно, это серьезно, может быть, не для всех, тем не менее, и уже хорошо, что их туда позвали, и они там. С другой стороны, это телевизионный продукт, к которому как раз нужно относиться, мне так кажется, достаточно иронично, достаточно отстраненно.
То есть, Саша хочет сказать, что телевидение использует нереализованность как прием и делает прежде всего шоу. Ему, в общем, и Саша сейчас со мной должен согласиться, на этих конкретных людей-то, в общем, так большого
бы,
дела нет.
Если бы Саша согласился...
Почему? Они должны с вами соглашаться?
Нет, а он говорит, что
шоу делаем, шоу.
Телевидение впервые вообще, минуя все институты общественные, начинает родить за народ. Впервые оно протянуло ему руку, вот, и это большое счастье в стране случилось именно в 2007 году.
Это вы меня так интерпретируете?
А вы так говорите?
Нет, я говорю не совсем так, потому что, опять же, говорю, что, вот, Ань, вы говорите, что телевидение, значит, как вы сказали, что им до лампочки вот эти люди.
Ну, я мне про лампочку кажется, не говорила.
Что, ну, я, это, да, по народу, мы же говорим вот в этом аспекте. Значит, мне-то кажется, что телевидение вообще это, да, состоящее из людей, которые делают пользователей, но, в принципе, это холодные бездушные машины. Им до лампочки, до всех персонажей, которые они показывают. Безусловно. Опять же, есть разные люди. Есть разные люди.
Давайте я почитаю вам пейджеры. Вчера у Познера была странная дискуссия о том, что хорошо, что плохо, что морально, а что аморально. Это так перекликается каким-то странным образом с минутой славы. Дискутировал высоколобые элиты. Мы слушали и удивлялись, почему мы знаем, что хорошо, а что плохо, а они нет. Так считает Иванченко. Талант нуждается в поддержке и раскрытии его. Телевидение может этому способствовать. Но что сегодня такой талант на телевидении? Похоже, что это пудрить носик и менять туалеты, считает господин Добрый. На нашем телевидении выступают одни придурки. Только советские фильмы воспитывали настоящего человека. Семья Егоровых. Наконец, что-то вроде дискуссии вместо бесконечного глумления. Анатолий.
Это про нас?
Это, видимо, про нас.
Спасибо.
Милая Ольга, я простая обывательница. Не считаю, что это сливки общества. Вы посмотрите, какая часть элиты встала в очередь, чтобы записаться в Единую Россию. Не считаю элиты и Никиту Михалкова. Они прислуживали как коммунисты, так и нынешней власти. Анна Павловна Москвичка. Это про элиту уже поговорили. Да. Ваша идеология распространения дебилизма, Олег Борисович. Ну, не знаю. Вот вы считаете, что это дебилизм, но не слушайте нас. Вам, Оля, вы своими профессиональными суждениями просто создаете рекламу вырожденческой передачи, которую никто не смотрит и не слушает. Марина нам пишет.
Наверное, рейтинги-то хорошие.
Да. Так.
Наверное, я хотела сказать, что мы говорим ярче, чем сама программа.
Нет, все по-своему ярки, будем так.
Галина Николаевна из Подмосковья. Телевидение таланты, наоборот, губит. Мелькают иногда журналисты талантливые. Вместо них появляются мальчики, которые ничего не понимают. Но Первый канал единственно профессиональный. А по ящику мелькают богатенькие, а не талантливые, пишет нам Александр. Давайте Романа Николаевича из Перми послушаем. Добрый день.
Добрый день.
Да.
Я, знаете, самое, как бы, вот мне очень понравилось мнение вот вашего психолога, вот женщина, как
да.
Ольга.
Ольга,
это просто Матушка, Ольга.
Да.
Княгиня. Я, знаете, что хотел сказать? У меня какая идея, в общем-то, такая. Ну, конечно, ну, скажем так, перспективная. Вообще, как бы, вот, допустим, имеет человек страховочный полис, вот тоже безработный, там, я не знаю, вот какие-то он налоги платили, у него официальная справка безработного, что, вот, допустим, будь эта система, что, допустим, там, Малахов вел передачу, еще кто-то, каждый день на телевидении ведет новый человек из страны, понимаете, вот берут любого жителя страны, дееспособного, имеющего избирательное право, за 17, там, до 60, и любой человек, кто умеет говорить, вперед, понимаете? Вберет передачу, пусть говорят, другую передачу в мире животных, еще что-то. С минимальной подготовкой, допустим, там, ну, допустим, учитель биологии, он, допустим, может вести, ну, понимаете, по желанию, скажем так. И обязательно.
Роман Николаевич, а вы бы какую передачу вели?
Да, любую практически, наверное. Да? Ну, больше, наверное, к политике. Больше,
политике,
наверное,
понятно.
Да, больше, наверное, к политике или армейскую передачу. Но не Дане Борисове доверять. Понимаете? У нас же система уже к этому идет. Вот, допустим, вела передачу, как военный магазин, Дана Борисова. Ну, это же, кажется, был вот это как бы народный призыв, скажем так. Побольше,
понятно.
Я хочу сказать, побольше дурачков это назначать. Но, понимаете, человек вообще как бы, вот, ну, совершенно в армии не служил. Его сержанты не
Ясно.
Пили, понимаете?
Спасибо, Роман Николаевич. Это...
А Дана Борисова должна еще в армии служить. Да,
нет,
круто,
нет, Роман Николаевич, по сути дела, подтверждает мысль о том, что вот у этой программы будут зрители и поклонники. И вас вот Ольга, например, уже тут обвиняет Елена, что после общения с вами вообще можно намылить веревку. Может, она занимается не своим делом.
Ну да, от психологов ждут всегда ягоды малина, а я из тех психологов, которые разочаровывают. Мне очень понравился предыдущий вот звонок. Он звучит как развитие этого проекта, да, новое предложение.
Да,
я думаю, что это все закончится предложением, чтобы каждый день у нас менять президентов. Почасовая вахта назначить, вот это и есть будет наше представление о демократии, да, там партия дай порулить, вот теперь уже дожились. Вот это депрофессионализация и дилетантизм, который вот так распространяется, плюс вот если послушать наших слушателей, вот предыдущий звонок, такое впечатление, что вся жизнь... Если она есть, то она есть в телевизоре. Вот все хорошее у нас в телевизоре. Поэтому все
плохое
предложения...
тоже там.
Ну, то есть настоящее, вот, что что-то такое интересное.
А вот настоящее, да.
Зажигательное. Потому что мы-то все лежим на диванах, и в нашей жизни ничего не происходит. Поэтому все наши фантазии, помыслы, нам кажется, что мы уже ведем программы не хуже, чем они, потому что мы их смотрим, мы уже научились, как маленькие дети научаются у взрослых, да, там, любить друг друга, там, не знаю, ходить в магазин, играют дети в магазин. Нам теперь людям тоже хочется поиграть, потому что играть-то больше не во что.
Ну, во-первых, уже я хочу сказать, Оль, что те люди, которые в этой программе участвуют, уже не лежат на диванах, это уже большой плюс с точки зрения этих людей, да? За них можно, мне кажется, только порадоваться. По поводу президента, мне кажется, вот это интересная мысль, потому что...
Вы первый в списке.
Нет, я по-другому, потому что вот человек, который является сейчас у нас президентом, он как раз воспользовался этим шансом. А то, что сказала Аня по поводу славы, и вот как она это характеризовала, выписав, наверное, из словаря, да, Аня?
Конечно.
Это можно по-русски уже сказать пиар, извините. Вот. И поэтому Владимир Владимирович тоже воспользовался этим самым пиаром. И, видите, он использовал шанс до такой степени, что стал самым популярным и любимым человеком в стране.
Я что-то не поняла, где Владимир Владимирович, в каком шоу принимал участие?
Он принимал очень хорошим шоу, называется
предвыборная
президентская кампания. Это самое лучшее шоу, самое популярное. Да.
А, Павел... Много там таких было президентов? Я что-то...
Нет, так, это уже другой
этот вопрос.
Вопрос,
дают ли шанс миллионам, или шанс получает кто-нибудь один?
Получает один, но средний человек, и вот стал вот таким, понимаете?
Павел из Петербурга, вы в эфире.
Здравствуйте, у меня ответ на вопрос. Вот, телевидение делает популярными талантливых спортсменов, футболистов, фигуристов. А программа «Минута славы» — это аналог рубрики «А вам слабо?» программы «Сам себе режиссер» на канале «Россия», только в студии снято. Угу. Вот, все.
Понятно. Елена Ивановна из Петербурга, вы в эфире.
Я хотела бы реплику маленькую.
Да, давайте.
Почему бы не послушать Елене мудрого, интеллигентного Александра? Человек, причисливший себя в эфире к, я не знаю уже, к элите, суперэлите, и имея такой вот менторский тон, она просто не имеет права выступать перед людьми. Послушайте и чуть-чуть осядьте.
Ну вот, Оля.
Вы хотите, чтобы я ответила?
Да.
Но вы знаете, у меня же богатая переписка с людьми, я хорошо понимаю, какие реакции вызываю. Я думаю, что страна погрузится в сон, если никто не будет раздражать сознание и не удерживать уровень критичности. Я так вижу в этом как бы смысл.
А я-то вижу вот это вот самоуничижение оборотной стороной того, что происходит в этой минуте славы. С одной стороны, хочется славы, а с другой стороны, человек, который заявляет о себе «я состоялся», вызывает невероятное раздражение. Это очень любопытно. И это я наблюдаю не только с вами.
Ну да, поэтому я могу себя причислять к элите, но реально-то я маргинал. То есть в мейнстриме-то я не нахожусь.
Оль, я только вам хочу сказать, что я тоже люблю...
Интеллигентно.
Я вам отвечу интеллигентно, да, что я тоже люблю раздражать, безусловно. Это действительно часть профессии журналиста, наверное. Но мы-то сейчас с вами говорим по существу, то есть не раздражать ради того, чтобы раздражать. Мы говорим о конкретном поводе. Повод у нас есть, мы об этом говорим. Я здесь действительно
с вами
не согласен.
Каждый...
И здесь спасибо за поддержку слушательницы. Я только могу сказать.
Георгий из Московской области. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Огромное спасибо. Я отвечу кратко на вопрос. Все дело в смысле слова «талант». После информационной революции возможность перехвата слова появилась. И как вот на радио «Свобода» Георгий Кузнецов покойный сказал, что для управления поголовьем, вся медиа, слово стало товаром. И что случилось со словом «талант»? Творец, если помните, первое поручение Адаму – «живи на яркой стороне и именуй все окружающее». После информационной революции бизнес-владыки заменили этот лозунг. «Живи не на ясной, а на яркой стороне». И поэтому отсюда вот рисование ногами, плевание косточки, только уродство стало именоваться талантливым уродством. А гений невозможный. Об этом многие сейчас открыто пишут.
Спасибо, Георгий. Константин из Петербурга, вы в эфире. Константин, мы вас слушаем.
Алло, вы меня слышите?
Да, слышим, да.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что, конечно, талантами там и не пахнет на этой передаче. Я случайно совершенно посмотрел. Сейчас стараюсь избегать телевизора. Абсолютно точно несчастные люди, нереализованные. В общем, конечно, их очень жаль. И вот буквально еще секунду хочу сказать, что вы, Ольга, представляете классический пример сноба. Снобизм у вас просто из всех, так сказать, ваших отверстий проникает. Спасибо.
Вот я хочу вам за Ольгу, может быть, немножко ответить. Аня, Александр?
Константин.
Константин, простите. Константин, но то, что вы сказали, простите, это именно чистый снобизм в чистом виде. Так что не нужно обвинять в этом Ольгу. Поэтому это... Константин, это ваши проблемы. Посмотрите прежде всего на себя. И каждый из нас должен смотреть на себя. Зачем нам отделять себя от других? Это очень неправильный посыл, мне кажется.
Ну вот, понимаете, народ действительно негодует, почему эфир дает таким, как я, например, да, вместо того, чтобы дать простым, нормальным, интеллигентным парням. Я их
это
понимаю.
Вы обо мне?
Нет, я о народе, потому что они же тоже понимают. Они бы, если бы они оказались на моем месте, они говорили бы, наверное, с другой интонацией и какие-то другие тексты. Вот. И я тут... В этом смысле я считаю, что, конечно, эфир должен быть и минута... То есть эфирное время должно быть, в принципе, доступно для всех. Вопрос, в каких жанрах и форматах давать людям право голоса.
Например?
Ну вот мы сейчас с вами дискутируем. Мне кажется, что я тут к
месту.
Есть
небольшое количество...
Мне тоже кажется, что я к месту.
Правильно. И есть небольшое количество программ, где люди чувствуют себя к месту. Именно люди.
Да, какие, например?
Ну, например, «Народ хочет знать». Или 100 вопросов к взрослому. А это правильно, да, другие форматы, да, другие разговоры.
Жизнь-то она пестрая.
Ну, понятно,
здесь
что
тоже, мы, с моей точки зрения, люди абсолютно к месту. Ну что мы так прицепляемся к тому, чем люди занимаются помимо своей основной профессии? Я не понимаю.
Да не прицепляемся.
Нет, абсолютно.
Вопрос...
К этому...
И говорим, что это нереализованность их. Вот это тоже. Здесь, из этого не происходит логической вот этой цепочки, все-таки, я считаю. Почему это должна быть нереализованность? У нас, скажем, мы занимаемся с вами журналистикой, и мы можем тоже быть в чем-то нереализованные. Мы, может быть, кто-то считает, что это творческая профессия, другой считает, что совершенно нет, и человеку хочется чего-то другого. И дай бог, может быть, каждый из нас споет на этой передаче и будет прекрасно.
Да нет, я не про это, Саша. Ради бога, я готова всем этим людям поставить памятник за то, что они, между прочим, проявили одну из, как характеризует талант ученые, частей его, волю. Потому что без воли таланта
конечно,
не бывает.
Конечно,
да, мы убираем все остальное. Они проявили эту волю.
И некую долю авантюризма. Прекрасно.
И некую долю авантюризма. Да. Я-то про телевидение все время. Телевидение-то холодно и цинично, и с удовольствием это все использует. На пользу ли?
Вот. Ань, я еще раз вам скажу, что я не вижу пока вот в этой программе насмешки телевидения над этими людьми. Я не вижу этого. Я еще раз хочу сказать, что я считаю, что эта программа достаточно добрая. Я просто говорю, что у нас с вами, мы телекритики, у нас изначально отрицательный посыл. Мы всегда подозреваем телевидение в каких-то концептуальных передергиваниях, каких-то манипуляциях и так далее. Это наша работа. Но вот здесь конкретно я скажу, что я просто сторонник этой программы, потому что она мне нравится чисто драматургически. Мне кажется, она выстроена драматургически. А то, что Оля сказала, что у нас нет такой традиции, как в Америке, когда люди могут вот как-то проходить в некие другие социальные слои. Да, правильно, я об этом тоже говорю. Но почему бы не начать с телевидения, между прочим, в этом смысле?
Потому что это приводит к звездомании, а идея профессионального роста, она в другом. В том, что труд... Систематические усилия, они возблагодаряются и приводят и к личностному, и к интеллектуальному развитию.
Здесь
фактически
есть...
мы сейчас живем во время, когда нужно учиться не только в школе, в училище, в институте. Сейчас так устроена сложная жизнь, что все время приходится учиться. Вот почему бы телевидение не начать не с этого, а с... Вот с другого, с пропаганды идей образования, продвижения, труда, совершенно забитые ценности. И как их конвертировать и интересно подать, и как пригласить людей проявить свои лучшие качества, это вопрос тоже для телевидения.
Согласен, но согласен с вами, Оля, абсолютно, что телевидение должно этим, безусловно, заниматься, и вопрос качества того, как это подать, потому что действительно это не очень выигрышная тема, а за такие темы трудные телевидение редко берется. Но опять же говорю, жизнь сложная и пестрая, тема интересна, что и должны быть и такие шоу, и вот такие, которые мы видим, которые сейчас обсуждаем. Это нормально. Опять же говорю, что это есть некое моделирование, условиями той же самой жизни. В этом ничего страшного нет.
Да, это моделирование, и в этом есть что-то очень страшное.
Максим из Москвы, вы в эфире.
Да, я хотел бы высказаться по поводу фразы «естественный отбор». Какой к черту естественный отбор? Масса ребят, талантливейших в глубинке, они остаются незамеченными. А даже те, кого заметили, каждый папа и мама могут заплатить за них деньги. Талантливые ребята не могут пробиться от безденежья, а бездарные сплошь да рядом вылезают за счет богатства и имущества своих пап и мам.
Я благодарю вас, Максим. Это, конечно, тема, и она отдельная. И мы бы, наверное, могли сравнивать, например, тоже шоу «Кандидат» с Владимиром Потаниным, где молодые люди пробивались к этому успеху, и как оно не имело телевизионного успеха. Это тоже показательная история. Потому что гораздо интереснее видеть вот эти вот кунштюки и вот, вот такие вот зрелищные, да, номера, чем смотреть, как какой-нибудь молодой человек из глубинки чего-то изобрел или трудно достиг успеха в бизнесе.
Я согласен, но я хотел сказать уважаемому Максиму, что он действительно прав, потому что мы сейчас в споре несколько, ну, может быть, я упрощаю эту схему по поводу того, что это шанс, безусловно, это шанс, но дальше идут разные детали этой жизни, очень важные, о которых вы, Максим, как раз очень правильно сказали. Я здесь с вами, безусловно, согласен, их надо учитывать, но, тем не менее, посыл, что это шанс, я от этого не отступлю.
Ирина Петровна из Москвы, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
А, вот вы знаете, вот вы тут звонили предыдущие зрители, вот они говорили о теме непрофессионализма, что они говорят, такое впечатление, что любой с улицы может приходить и, значит, садиться и быть ведущим. Ну, знаете, вот оно вот по ощущению это вот реально. Вот этот вот дом Сарикова 2 с ведущим главным Сариковым Ксенией. Ну, это же просто, для чего эта передача? Для полного одубления, что ли? И таких передач немало, и таких ведущих, все эти Даны Борисовны. Ну, она слушает, но это же, ну, не все же у нас до такой степени дураки. Нужно же на уровень повыше, а не для полного вот этого, все эти Даны, Ксении. Ну, ну, просто кошмар. И вот эти наследственные мальчики, девочки, такой вообще, что-нибудь поставь в кровати, пойдут в телевизоре поработают, там младенца хватает, иди там из своей вот этой тусовки, иди уже деньги зарабатывай, это пока. Вот она, девочка, деньги заработает. Да вы хоть конкурс провести. Что, тысячи таких девочек, которые гораздо красивее, интереснее, и даже вот оригинальнее, с изюминкой младенца. Просто вот это уже какая-то телевизионная мафия сложилась.
Благодарю вас.
Да.
Даже не хочется отвечать вам, Саша.
Да нет, почему? Я, с одной стороны, согласен со слушницей, а с другой стороны, значит, опять же, у нее проблема психологическая, что она считает себя лучше, умнее этих людей, и я с этим не могу опять никак согласиться. Не надо считать себя лучше других, и лучше на себя, опять же, к ума обратиться, и это нормально.
Вы, Саша, противоречите сами себе, потому что не надо себя считать, но ходить на минуты славы надо. Вот что делать? Вот.
Да подождите, значит, нельзя ходить на какие-то конкурсы, на фабрику звезд, на спортивные соревнования, где тоже первое место, второе, а кто-то последний, кто-то вылетает. Это, опять же, говорю, что в этом странного? Это совершенно нормально.
Ну и хорошо. Значит, мы не договорились, и есть повод еще доспорить, а людям решать, хотят они телевизионные минуты славы или будут добиваться славы каким-нибудь иным способом. Я благодарю вас, Александр Мельман, Ольга Маховская. У микрофона была Анна Качкаева. Информационная программа «Свобода в полдень» выйдет в 12 часов в эфир. Темы выпуска: в Петербурге проходит первый съезд партии «Справедливая Россия». Лучшим фильмом года по версии Американской киноакадемии стала картина Мартина Скорсезе «Отступники». Также другие актуальные темы, традиционные рубрики, обзоры печати, экономика и спорт.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15.